Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, работает православный радиоканал «Воскресение. Христос воскресе». Сегодня в беседах о вечном у нас принимает участие иеромонах Аркадий Логинов, проректор Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Сегодняшняя Светлая Седмица уже заканчивается, и мне бы, батюшка, хотелось бы поговорить с вами о следующей неделе, о неделе Фомы. Вспомнить, конечно же, это евангельское событие, но вот, начиная уже сегодняшнюю передачу, я хотела бы вам задать такой вопрос, если говорить о вере. Вот, как мне кажется, вообще вопросов о вере, о неверии и вопросов и книг написано множество. Но вот, на мой взгляд, очень важно захотеть верить. Вот об этом захотеть, об этом желании человека именно поверить, может быть, мне хотелось бы начать нашу сегодняшнюю встречу.
В этом отношении как раз неделя, которая наступает, воскресный день, называемый Фоминым, по той причине, что на Божественной литургии в этот день читается повествование Евангелия от Иоанна о явлении воскресшего Христа в вечер дня, в который Он воскрес, и в отсутствие апостола Фомы, и затем по прошествии восьмой день после этого, то есть следующий снова воскресный день, явление Господа снова ученика, среди учеников, в присутствии уже Фомы и называемое уверением Фомы. Вообще эта тема очень удивительная, потому что, с одной стороны, есть такое вот выражение, скажем так, где-то уже на уровне поговорки и такого даже нарицательного смысла, «Фома неверующий», говорят. Когда человек чему-то не верит, его называют Фомой неверующим. Но если посмотреть на суть все-таки евангельского повествования, да, с одной стороны, вот этот смысл как бы на поверхности. Фома не поверил своим собратьям, апостолам, и сказал о том, что вот не поверю, пока сам не увижу, пока не вложу перстов моих в язвы от гвоздей в раны, от гвоздей, и не вложу руки моей в рану от копья, которая прободела ребро Иисусова. Но, с другой стороны, в этом всем есть совершенно невероятный, глубокий и, я бы сказал, промыслительный смысл. И ведь, что самое главное, Господь не ругает Фому за то, что он не поверил. Да, он как бы говорит ему такой, ну, скажем так, с некой тенью, даже не упрека, а вот говорит о том, что ты поверил, когда увидел, блаженны верующие, те, кто не видел, но те, кто верит в мое воскресение. Но, с другой стороны, в этом совершенно глубокий промыслительный смысл. И Господь ради этого вновь является своим ученикам, призывает апостола Фому, чтобы он убедился, то есть ощутил действительность этого воскресения, что Господь воскрес не призрачно, что это не призрак какой-то, что Он воскрес телесно. И в этом смысле действие апостола Фомы – это свидетельство, лучшее, наверное, свидетельство истинности воскресения Христа Спасителя. И в этом смысле действия апостола Фомы являют собой такое испытание веры. Он испытывает веру, и веру в первую очередь свою. Да, конечно, он мог бы вместе со всеми учениками просто, даже не видя воскресшего Христа, просто, так сказать, радоваться и ликовать со всеми. Но ведь и другие ученики, если посмотреть, по сути своей, они тоже находились в сомнении. Просто апостол Фома в этом смысле является выразителем,
ярким
примером. Да, вот он выражает это общее сомнение. Потому что всякий раз, когда Господь является своим ученикам, они не вдруг и не сразу его узнают. Вот пример тому, два ученика, Лука и Клеопа, которые шествуют в Эммаус вечер того дня, когда воскрес Иисус, и сам Господь стал среди них, как повествует евангелист, и они долгое время путешествуют вместе, беседуют, но они не узнают его, и лишь только когда уже сидя на вечере, ужиная, когда он преломляет им хлеб и подает, тогда они узнают и потом вопрошают друг друга: как же так, ведь сердце наше горело. Почему же? Вот сердце горело, вот все, вот внутреннее чувство было того, что это есть Господь. Но они не верили своим чувствам, они не верили своему сердцу. И глаза их были удержаны, вот, закрыты для того, чтобы узнать в этом человеке их божественного учителя. Так что все ученики, по сути своей, в этом сомнении пребывали. И даже когда женщины, пришедшие от гроба и возвестившие, что гроб пустой, и что они видели Господа, который повелел передать апостолам, чтобы они шли в Галилею, где он их встретит, они не поверили им, не поверили. И Петр, и с Иоанном устремляются сами к гробу, чтобы убедиться. Так что, по сути, все ученики были вот в этом неверии и сомнении. Они еще не были до конца способны вместить в себя это невероятное, невозможное событие. Это действительно событие невозможное. И человеческий разум даже и в наше время вот так вот просто вместить это тоже не может. И единственным инструментом, который позволяет нам это событие вместить, является наша вера как раз. И апостол Фома в этом смысле есть пример того, что вера достойна испытания, и сомнение, в сомнении нет греха. Мы можем сомневаться, и мы можем испытывать нашу веру, и мы должны это делать, потому что это есть, ну, если хотите, способ, который позволяет нам оградить свой разум от всякого суеверия, от всякой суетной веры, и это ведь очень важно, потому что сам Господь предупреждал своих учеников, предупреждает нас о том, что многие будут приходить и называть себя Христами, и творить чудеса, и многое другое, что может соблазнить человека. И это происходит действительно, это не просто какие-то вот слова, мы сталкиваемся с этим в нашей реальной жизни, что очень многие, много разных в разные времена появлялось вот таких вот лжехристов, которые называли себя сынами Божьими, богами, и теперь такие есть люди, и которые увлекали многих, соблазняли разными вот такими льстивыми, что называется, словами. Поэтому вера обязательно должна испытываться. И в этом смысле действие апостола Фомы – это пример, еще раз повторю, для каждого из нас. Таким образом мы можем и должны испытывать нашу веру в том, чтобы понять, в том, чтобы действительно убедиться в истинности всего того, что возвещает Святая Церковь, что благовествует нам Евангелие.
Я вот вспоминаю книгу Вениамина Федченкова, которая называется «О вере и сомнении». И вот он там приводит такой пример – когда семинаристы поступали в семинарию, и, как выясняли преподаватели, у очень многих из них не было вот той истинной веры. То есть было что-то, но непонятно что. То есть мало того, что можно было даже вообще это назвать каким-то атеизмом, но тем не менее они получали эту профессию, и они становились многие священниками. И вот мы же знаем... Вот я в своей жизни встречала таких людей, которые, видя, например, какие-то, так скажем, видя именно неверие многих батюшек, а, соответственно, видя их жизнь не по вере, многие люди очень и очень долго ругали Церковь Христову. И вот в моем, например, окружении были такие люди, и я вижу, как, например, видела, как этот человек умирал, и это было страшно. Вот как это все вообще объяснять людям, что на самом деле это все не есть так?
Ну, я практически 100% уверен, что люди, которые занимают такую вот ярко выраженную антицерковную позицию, что называется, ругают церковь, в первую очередь
имеют свои собственные внутренние проблемы очень большие.
Это-то да. Я имею в виду, что просто они как раз одержимы сомнением, но в этом сомнении они стремятся не к разрешению его, то есть не к поиску истины, а к отрицанию ее.
Угу.
Потому что вот очевидные факты, которые они в своей жизни видят, очевидные свидетельства, да, вот, они сознательно от них отрекаются, сознательно их отрицают. И чтобы, что называется, самих себя убедить в том, что вот этого нет, значит, они занимают такую позицию. И это также еще и попытка самооправдания. Если человек сталкивается, встречается с истиной, но не хочет, не желает, как раз вот то, с чего мы начали говорить, о нежелании принять эту истину, то надо же найти себе оправдание в том, что своему нежеланию. И вот оно находится очень
дело
легко,
в том, что,
тем более,
батюшка, вот люди эти очень упорны в этом. Ну, они вот совершенно ведь не хотят, даже вот попыток никаких не делают, ну, что-то посмотреть, вот, ну, действительно, на самого себя. Может быть, я ошибаюсь даже задать себе такой вопрос.
Вот в том-то и дело, что когда вот это отличает как раз, когда вот Фома сомневается, когда он говорит со своим собратьем, что «не поверю, пока сам не увижу», вот, это звучит совсем иначе. Это не потому, что он отрицает.
Гораздо чище.
Это потому, что он хочет засвидетельствовать свою веру. Свою веру. Потому что в конечном итоге, вот если обратить внимание, да, как евангелист повествует об этом явлении уже самому Фоме в присутствии учеников, когда Господь повторно является им и призывает апостола Фому: «Приди, вложи пальцы твои, пальцами твоими ощупай мои раны от гвоздей и рану от копья». Но ведь апостол не говорит о том, что Фома подошел и сделал это. Он сразу же говорит о том, что Фома отвечает, что он вот свидетельствует свою веру, что ты есть Господь мой и Бог мой. То есть, с одной стороны, вот он ученикам говорит, что пока вот не пощупаю, Вот прям вот так вот не осижу.
Ну, физически нужно это,
да,
все вот ощутить.
Я не поверю. Но с другой стороны, а сделал ли он это? Вот мы не знаем. Может быть, он этого и не делал. Может быть, вот, собственно говоря, самого явления этого ему было достаточно. Вот. Поэтому это и отличает кардинально вот те ситуации, когда человек выражает сомнение, вот действительно ли это так? Действительно ли так это? И ему достаточно бывает вот какого-то вот уверения, ну вот просто явился Господь, уже не надо ничего ощупывать, уже не надо какие-то опыты проводить, вот, брать пробы и так далее. Достаточно уже того, что он это сам увидел. Но для других, как раз занимающих противоположную позицию, вот это отнюдь не свидетельство, вот как и пример, опять же, того времени. Ведь Господь воскресил, например, Лазаря, да, прежде своих страданий. И что, кто об этом вспомнил? Вот кто когда-либо из людей воскрешал мертвеца уже в гробе, уже, так сказать, полуразложившийся труп? Когда это было? Знающие Писание знают, да, что пророк Илия воскресил отрока советской вдовы. Примеры вот такого вот, когда человек только что умирал, и кто-то из пророков воскрешал его, они были, но чтобы уже мертвеца погребенного никогда в жизни, это же уже все уже, ну вот все уже, физическое разложение, ведь они его все останавливали там, значит, ну как, не надо уже, там уже чего, мы верим, что вот ты бы воскресил его, и вообще и ты бы, он бы не умер, даже если бы ты был рядом. Мы верим, говорят сестры, не надо уже открывать гроб. То есть они тоже не верят ему, что это произойдет. И другие люди, ставшие свидетелями этого, и никто об этом не вспомнил. И напротив, это отрицалось в конечном итоге. Вот. Потому что люди не хотели принять, не хотели его принять. Так и в наше время бывает, если человек не хочет принять Христа, то он найдет тысячи поводов, причин, в том числе вот касающихся образа поведения священнослужителей и так далее. Но разве образ поведения какого-либо человека может человека, ищущего истину, остановить? Да никогда. Если человек ищет истину, саму истину, он ее непременно обретает, находит. И ничто на этом пути не может служить ему препятствием. А если человек не желает найти истину, то он найдет сотни и тысячи разного рода отговорок и препятствий, указывающих вот на то, что вот это просто нежелание идти путем истины. Причины к этому могут быть, конечно, разные. В большинстве случаев вот просто, можно сказать так, укоренение во грехе препятствует. Чем больше человек укореняется в грехе, тем больше препятствий ему возникает к тому, чтобы разглядеть вот эту истину. Хотя, с другой стороны, как это ни парадоксально, Евангелие свидетельствует нам, в общем-то, как будто бы об обратном, потому что в конечном итоге сам Господь говорит о том, что, обличая книжников, фарисеев, о том, что блудники и грешники вперед вас в Царствие Божие войдут. Парадокс заключается в том, что человек, живущий во грехе, в конечном итоге способен на более глубокое покаяние. Но это именно в том случае, когда человек искренен, да, он, может быть, заблуждается в своей жизни, творя грех, но он искренен и в одном, и в другом. И поэтому, когда является свет, и этот свет обнажает всю неправду его жизни, он столь же искренне готов отказаться от этой неправды и следовать за истиной. Вот это самый, на мой взгляд, вот в моей жизни такой глубокий парадокс. Как так? Почему человек, ведущий праведный образ жизни, то есть нравственно, можно сказать, даже в каком-то смысле безупречный с точки зрения человеческого представления, оказывается дальше, более далеким от Бога, чем человек, согрешающий, но при этом искренне от всего сердца ищущий истину, смысл жизни, открывающий для себя этот смысл жизни, пусть и как-то вот падая, спотыкаясь на своем пути. Просто очень много примеров такого рода в жизни, и в Евангелии, и в самой нашей жизни, не когда-то, а вот здесь и сейчас, сегодня.
Иеромонах Аркадий Логинов, дорогие наши слушатели, принимает участие сегодня в нашей программе «Беседы о вечном». Я хотела бы спросить вас вот о чем. Вот бывает, например, так с человеком. Вот он по-своему ищет Бога, но у него возникают проблемы с покаянием. То есть вот человек как бы все внутреннее он понимает. Он разбирается, может быть, даже в каких-то таких важных вопросах христианских. Он, этот человек имеет совесть. Он вроде бы как бы и в храм он ходит. А вот все, что касается с исповедью, вот здесь самый большой вопрос. Вот такой вопрос вот я как бы вам задаю. Как вот эту ситуацию можно излечить? Он верит, этот человек, он искренне совершенно верит и пытается даже других людей каким-то образом менять. Но люди, окружающие, родственники, они, например, видят, что этот человек, он еще очень-очень далек. Это ведь так бывает у нас, да, когда нам родные люди вот говорят, да, что, ну, вот посмотри на тебя, да, какой ты являешь из себя образ христианина. Да вообще никакого. Вот люди лучше просто тебя во многом, другие, неверующие. Мы понимаем, что это искушение такое. Но вот вопрос-то вот как раз в том, что есть ли у человека проблемы с покаянием?
Ну, я думаю, что здесь просто чего-то все-таки не хватает. Или веры, или совести, что, в общем-то, одно с другим тоже вполне связано. Нет, ну вот, мне кажется так, вот обратиться, если, к примеру, опять же, притчи о мытаре и фарисее, допустим. Фарисей – человек верующий. Ну, кто же скажет, что он неверующий? Он знает Писание, он искренний человек, без сомнения, вполне искренний человек. И все, что он делает не для галочки, вот все то, о чем он говорит, что он постится дважды в неделю и творит милостыню, там, и десятину дает. В общем, все, что положено, и сомневаться в том, что он делает это искренне, было бы неправильно. Но в чем же его проблема? Способен ли этот человек, имеющий глубокую веру и все делающий, покаяться? Думаю, что нет. Мытарь, который ничего этого не делает, живет во грехе, грешный образ жизни ведет, способен ли он покаяться? Он является собой пример искреннего и глубокого покаяния. Это как раз то, о чем я вот и говорил, и о том, повторяя слова Господа, да, о том, что блудницы и грешники вперед вас в Царствие Божие идут. На самом деле оказывается так, что внешнее впечатление о человеке, ну, если хотите, мы очень часто обманываемся, вот, рассуждая и думая о ком-то либо. Потому что в конечном итоге на поверку действительно является вот, глубина веры в том, в способности человека покаяться.
Это показатель.
Потому что покаяние начинается с того, что человек признает свое несовершенство. Вот то, чего как раз не мог фарисей сделать. Потому что, ну, как же он несовершенен? Он, в принципе, ведь, ну, все делает, что положено. Он верует и исполняет, все делает по закону. Вот здесь самая главная проблема покаяния для человека и то, что, с чем приходится очень часто сталкиваться, например, собственно, в моей пастырской практике. Человек считает, что он, если он все исполняет, все делает, в общем-то, ну, и когда нет вот таких очевидно, что, ну, не убивал никого, ну, не, в общем-то, ну, не воровал так вот, чтобы там вором не был, даже не завидовал никому, ну, хотя это трудно поверить, но бывает и такое, что люди, ну, не завидуют вполне так себе. Вроде бы вот все хорошо, но главного все-таки так и не достигает человек, и препятствие вот это вот становится для него в определенной степени непреодолимым. Он не может преодолеть самого себя, он не может открыть в самом себе то, что он несовершенен все-таки.
Это самое главное.
Вот поэтому, оказывается, грешникам и блудницам, по евангельскому выражению, проще покаяться, потому что, познавший глубину падения, вот так вот внешне, да, он легче осознает свое несовершенство и необходимость внешней помощи, помощи Божьей. Человек, который ничего этого не делал, ну, это трудно действительно для себя признать, что мне нужна чья-то помощь. Да и зачем я, в принципе, справляюсь со всем, что, ну, я ведь ничего плохого никому не делаю. И все люди вокруг скажут, да он хороший человек. Но вот в этом и заключается проблема. Это в нашем современном обществе, это основная проблема. Это, ну, вот то, что, в принципе, называется эгоизмом. Человек не готов, не способен пожертвовать своим. В первую очередь пожертвовать самим собой, потому что глубина познания христианской любви, она заключается именно в этом, в способности человека пожертвовать своим. самим собой. Многие считают, что многие готовы делать очень многое, и делают, и помогают другим, то есть и милосердны, милостивы, все, но не готовы вот сделать этого последнего шага, отдать самого себя всего, то есть отказаться. Как это так возможно? Это же как, вот уничтожить свою личность? Да нет.
Наоборот, приобрести.
Наоборот, действительно, приобрести, открыть в себе, потому что именно во Христе мы способны открыть самих себя, таких, какими мы должны быть, какими мы призваны быть.
Я понимаю, что вот эти вопросы, вопросы о вере и неверии, сомнений, нужно почаще вообще об этом говорить, рассказывать, может быть, даже приглашать людей. Вот была у нас такая рубрика, называется «Мой путь к вере», и люди, они рассказывали о своем пути. Просто у многих людей этот путь бывает настолько тяжелым, что, конечно же, они не соглашаются вот на как бы такой радийный вариант самораскрытия. Как вы считаете, отец Аркадий, может ли человек открыто, вот, например, вот на наших местах с вами, да, вот в этой студии, свидетельствовать все-таки о своей вере? Нужно ли это людям? Вот как бы твой рассказ о твоем личном пути к Богу?
Ну, я думаю, что это было бы очень полезно даже и самое главное, интересно. Потому что это как раз тот живой опыт воплощения Евангелия в жизни. Потому что вот мы говорим, мы сегодня встретились в студии, говорим, рассуждаем о Фоме, который вот, не поверил в истинность воскресения Христова. Но это все-таки как-то вот, с одной стороны, как-то вот далеко. Но ведь, по сути, в нашей жизни сегодня происходит то же самое. Есть люди, которые хотят поверить, в общем-то, и им нужно немногое совсем. И даже совсем не обязательно вот, явление самого воскресшего Христа. Нужен какой-то шаг, какой-то толчок, который всегда в нашей жизни бывает. Кто-то открыт этому, готов и видит, вот этот, что называется, перст Божий, призыв Божий. Господь призывает всякого человека, который живет в этом мире, ко спасению и желает этого спасения. И кто-то отвечает на этот призыв, а кто-то остается к нему глух. Просто либо по невнимательности, ну вот так, будучи погруженным в какие-то свою вот такую вот жизнь, вот кто-то сознательно отвергает его, этот призыв. Вот с одной стороны слышит, вот есть очевидные какие-то вот знаки, но он, как мы говорили сегодня, вот ну не хочет.
Не хочет верить,
да. И поэтому находит для себя, вот отворачивается от Бога. Все, всякий раз отворачивается от Бога. И такое тоже бывает. И поэтому, когда человек делится каким-то своим живым примером, вот так вот очень просто, это имеет важный, я бы сказал, такой просветительский даже момент, это момент проповеди, потому что Господь, послав апостолов на проповедь, собственно, ну кто они такие, ведь они не мудрецы и не книжники.
Самые простые люди.
Простые люди, да.
Проще, по-моему, уже вот как бы казалось бы и нет.
Да, и это не случайно, потому что Господь этим самым как раз показывает, что вот сила Божия совершается в немощи человеческой. Да, есть, конечно, апостол Павел, который был мужем ученым, знающим Писание и так далее. Но есть пример апостола Петра, который был просто рыбаком, но его вера зажигала сердца тысячи людей. Даже вот в самый первый день рождения Церкви Христовой, когда по обетованию Спасителя Дух Божий сошел на апостолов, и его короткая речь побудила тысячу людей к вере. Они уверовали, и им уже оказалось даже не нужно самим видеть воскресшего Христа. Настолько глубоки, убедительны были слова апостола Петра, его свидетельство. И свидетельства людей, обретших веру, в наше время могут иметь не меньшее значение. Потому что одно дело книги, а другое дело вот живой пример веры, о котором человек свидетельствует. Это бывает очень трогательно. Это даже если из десятков тысяч, сотен тысяч слушающих этот рассказ хотя бы один человек отзовется, это будет иметь значение. Это будет означать, что вот это свершилось, это чудо произошло, чудо веры.
После Пасхи я смотрела телевизор, и показывали много передач, как раз как паломники самые разные. Ну, судя по всему, люди вот просто интересующиеся приезжают на Святую Землю. Вот они стоят у стены плача, вот они спускаются к гробу Господню. Экскурсовод рассказывает о том, что девушкам совсем не обязательно покрывать голову, главное, чтобы плечи были закрыты. Вот. И вот все вот эти вот девушки, там мужчины, женщины, они спускаются, и вот мне всегда очень интересно, что же они чувствуют вот в этот момент, люди, которые просто приехали, ну, просто ради интереса посмотреть вот на все эти достопримечательности, на все эти, как бы, удивительные события, которые происходили здесь 2000 лет назад. Вот вам, раз вам приходилось бывать, значит, вы тоже, наверное, наблюдали, как бы, вот эти все, вот этих людей, что в них происходит. Вот я даже перед телевизором сижу, у меня вот сжимается там все внутри, я там кричу, там кого-то там знакомых, иди там посмотри, но очень как-то вот сердце это не отзывается в моих родственников, а у меня, конечно, все там внутри сжимается. Вот какие-то вот ваши впечатления?
Ну, говорить о своих впечатлениях мне трудно, потому что моя поездка в Иерусалим была очень короткой. Собственно, на богослужение вот предпасхальное, на схождение благодатного огня. И в это время, конечно же, говорить о просто туристах я не могу, да, о наблюдении, да, потому что в это время храм гроба Господня, да, наполнен не туристами, а паломниками. И здесь как раз мы стали не только свидетелями, но и участниками, вот я бы сказал, такого пира веры. Потому что люди готовы были терпеть страдания, многих просто выносили, теряющих чувства вот от тех условий, в которых приходится находиться, то и вот какой-то давки, толчии некоторые. Но с другой стороны, неописуемая радость на лицах людей, которые свидетельствуют свою веру и даже своим самим присутствием в этот день в храме гроба Господня. Но я, конечно, могу рассуждать и говорить вот о том, когда это просто вот такой религиозный туризм, который получил в наше время довольно широкое распространение. Я думаю, что это не бесполезно. Я думаю, что так или иначе для кого-то это может иметь значение и стать какой-то, в каком-то смысле, отправной точкой. Потому что мы исходим из того, что промысел Божий действует о каждом человеке и в жизни каждого человека. И в какой момент человек будет готов услышать этот призыв Божий? Может быть, именно в тот самый момент, когда он просто как турист рассматривает достопримечательности 2000-летней давности, и кто знает, не коснется ли в этот момент его сердце рука Божия, не откроет ли он для себя вдруг неожиданно вот вот эту вот чашу любви Божией, которая исполнена и которая всегда готова излиться для человека ищущего. Кто-то, может быть, действительно с этого начинает свой поиск. Хотя, конечно, чаще всего приходит свидетельство, что для большинства это все-таки и остается только достопримечательностями. Ну, потому что их вера, она вот подобна тому, как Господь говорит в притче о сеятеле, да, вот сеется семя, и сеется это семя, падает на разную почву. И о том, насколько человек готов принять это свидетельство, принять это благовестие, вот, в конечном итоге и плоды таковы бывают, да. Для кого-то очень поверхностно и быстро утрачивает, а для кого-то, если почва уже подготовлена и она благодатна, то и плод бывает многий. И человек, вернувшись из вот такой поездки, действительно вдруг вот совершенно преображается и становится глубоко верующим человеком.
Батюшка, вот еще последний уже вопрос, и уже, наверное, нужно коротко на него ответить будет. Но вот попытайтесь ответить. Он, конечно, такой пессимистический вопрос, но, тем не менее, он как бы так звучит. Вот мне приходилось сталкиваться с такими людьми, которые вроде бы как бы и тоже по-своему искали Бога в своей жизни, но у них все-таки оказались более такие значимые приоритеты. Вот, и когда этому человеку говоришь, ну, понимаешь, что ты вот не Бога на первое место поставил, а ты поставил там, предположим, там, ну, детей своих, как правило, у нас такое тоже часто бывает, да, мы же как бы ради детей живем. Вот, а дети потом, они не оправдывают твоих надежд, и этому человеку становится очень грустно. Но человек все равно не понимает. Человек не понимает, и вот хочется, например, ему сказать, ну, ты понимаешь, что ты как бы своим поведением вот можешь просто оказаться как бы не с Богом, а оказаться, например, в аду. Я понимаю, что мы тоже не имеем права такие вещи говорить, но иногда они все-таки из нас вылетают. Понимаете, ну, вот мы по глупости, по какой-то вот впали в страстях каких-то. Вот. И человек этот тебе отвечает совершенно спокойно: да, я знаю, что я пойду в ад. Вот, вот это на самом деле страшно. Когда человек уже как бы соглашается с этим, понимаете? То есть он, видимо, настолько уже для себя все эти вопросы религиозные по-своему решил, что это вот действительно в человеке в самом происходит этот ад, когда он уже вот так себя настраивает.
Ну, знаете, вот довольно трудно говорить гипотетически, потому что такие вещи в жизни конкретного человека – это одно. С конкретным человеком об этом можно говорить, а вот рассуждать…
Не знаю этой ситуации.
Не знаю вполне, да, потому что, ну, ведь я могу сказать, что и многие, если не вообще не все вот святые отцы, рассуждая о своем собственном спасении, в конечном итоге по смыслу говорили примерно о том же самом, вот, о том, что они вот и не чают…
Царствие Божие.
Да, ну, в смысле, они его чают, ожидают, но по грехам своим недостойны, вот скажем так. Вот. То есть за этими словами может на самом деле вообще просто вот так стоять как раз вот подобного рода глубина осознания собственного недостоинства, да, как mm-hmm. вот… Очень часто я привожу в пример, как вот отцы-подвижники, которые, подвязаясь десятилетиями в подвигах и уже здесь на земле практически сияя небесным светом, обращаясь на смертном одре к своим ученикам, говорили, не знаю, братья, положил ли я начало покаянию моему. Вот, то есть, чем больше человек стремится к Богу, или как вот, вот Дорофей хороший очень пример являет, чем ближе к солнцу, тем ярче свет, который уничтожает всякую тень, и все становится явным. Поэтому чем ближе человек к Богу двигается, стремится, тем для него очевиднее становится собственное несовершенство, какие-то грехи, и осознание вот этого несовершенства, вот, это и есть обретение смирения. Вот. Через осознание несовершенства мы только и можем обрести смирение. И вот нельзя просто смириться пред Богом, не познав самого себя. Это невозможно. Это будет ложное смирение, и примеров этого сотни и тысячи. Но искреннее смирение человека начинается тогда, когда человек обращается к самому себе, к познанию самого себя. Поэтому и Господь, например, говоря преподобному Антонию, который тоже очень много подвигов, тяжких аскетических подвигов нес, вот, и его упреждает, что называется, от рассуждения о ком-либо другом человеке, да, вот, предлагаю ему, вот, сказав: «Антония, познай самого себя». Только отсюда, только с этого момента, когда мы готовы обратиться к познанию самих себя, начинается действительный путь нашего покаяния. И нет смысла никакого для человека глубокого, вот, такого преображающего действия в исповеди, если человек не готов начать этот путь. Это все просто будет перечислением, неким реестром каких-то поступков, которые человек зафиксировал, и которые, как он прочитал в книгах, являются греховными поступками, являются грехом. Но, говоря о них, человек еще не готов в них раскаяться, то есть изменить своего сознания, изменить своего отношения. В этом есть смысл покаяния. Я не хочу сказать, что это бессмысленно само по себе, что не нужно тогда и ходить на исповедь, если ты... Нет, как раз нужно пробудиться, что называется, да, и попробовать все-таки задуматься о том, что важнее, просто ли перечислить как можно больше грехов на исповеди, чтобы твоя исповедь была убедительной, или, может быть, задуматься и попытаться в себе найти действительные причины, что побуждает меня к тому, чтобы вот так поступать, так делать, чтобы, потому что, чтобы победить грех, нужно исторгнуть самый его корень, то есть ту причину, которая нас подвигает к этому, бороться против этого. Не вдруг, не сейчас это произойдет, но чем мы тщательнее будем стараться трудиться в этом отношении, тем больше откроется нам возможность помощи Божией и познания силы Божией.
Но для этого у нас должны быть чистые мысли, чистые помыслы, потому что грех – это все-таки уже, как мы понимаем, результат наших помыслов.
Ну, именно так, да. Чаще всего грех уже является следствием каких-то помыслов, которые мы принимаем. Не случайно Господь прямо говорит о том, что, ну, вот пример тоже часто приводимый, о том, что кто с вожделением смотрит на женщину, тот уже прелюбодействует с ней в сердце своем. То есть не обязательно, чтобы дело дошло до какого-то собственного действия греховного, потому что сами...
Вот, мечтания.
Да, просто человек уже внутренне становится готовым, и, представь себе возможность, он согрешит.
Ну, батюшка, спасибо вам большое за интересную беседу. До новых встреч в нашей студии, и Христос воскресе!
Поистину воскресе!
Дорогие друзья, беседа о вечном заканчивается. Сегодня мы говорили о предстоящей Фоминой неделе, и в нашей передаче принимал участие иеромонах Аркадий Логинов, проректор Екатеринбургской духовной семинарии. Мы продолжаем наш эфир.